кто к разгадке путь укажет, как полуночная мгла в окнах глаз закрытых даже краски полдня обрела. Как могло в ночном виденье ни с чего явиться мне в речке небо отражение, как картина на стене? Кто сказал, что нету чуда, мир угас во цвете лет, если в полночь отовсюду несказанный брызжет свет? Кто сказал неосторожно, будто мир погиб во зле, если можно, все же можно видеть небо на земле?
Есть свой образ. Вот это вот здесь чувствуется, именно поэтому сюда тянет. То есть чувствуется, что с этим местом связаны очень значительные, как бы, вещи, да, вот в государстве, да, вот уже много столетий. И вот этот дух, вот это ощущение вот такой вот большой истории за плечами этого места, это чувствуется, да.
В 91-м году, когда был здесь пожар, забросили 3 бутылки с зажигательной смесью в храм и устроили пожар, пожар доброжелателя, да, именно в этом Малодонском соборе. Здесь практически все выгорело.
Огонь уничтожил настенные росписи, сгорели иконы, хоругви, утварь. За несколько минут храм превратился в пепелище. Выгорело и надгробие патриарха Тихона, за 2 года до этого канонизированного церковью. Совпадение или нет, но злоумышленники устроили поджог 18 ноября, в тот самый день, когда в 1917 году святитель Тихон был избран на патриарший престол. И братья Донского монастыря поняла, это не случайно.
Когда случился этот пожар, получили благословение у святейшего патриарха Алексия после пожара на как раз раскопки, на обследование могилы.
Несколько десятилетий ходили упорные слухи, что гробница патриарха Тихона пуста, что его останки уничтожили чекисты. Это казалось правдой, потому что зеленое облачение, в котором погребали святителя Тихона, несколько лет спустя верующие увидели на обновленческом митрополите Александре Введенском.
И в этом облачении патриарх был похоронен. И вот через несколько лет после смерти патриарха в храме Христа Спасителя в Введенске выходит в этом облачении. Говорят, что по Москве был эффект разорвавшейся бомбы.
Люди не знали, что таких облачений было 3. Но монахи Донского верили, что святитель Тихон здесь.
3 суток мы копали. Нашли вначале пустую гробницу. Оказалось, что это не гробница, а такая труба, по которой прогонялся теплый воздух обогрева. И уже разобрав эту трубу, мы нашли большую плиту.
Такая мощная плита, толстая, каменная. Вот. Но мы думали, что это древний пол, значит, потом смотрим, она тоже кончается на расстоянии гроба, вот эта вот плита. И стали ее поднимать, там клинья подбивать. Подняли, а там уже такая шахта, и внизу гроб, резной гроб дубовый. Внизу. И мы тут же позвонили патриарху Алексею. Вот, как раз было 12 ночи, он приехал. Мы колокольным звоном его встречали.
Обретение мощей святителя Тихона совпало с началом возрождения монашеской жизни в Донской обители. Монастырь был открыт за несколько месяцев до этого. И первым монахам пришлось не только обустраивать духовную жизнь, но и своими руками восстанавливать храмы и собирать заново все, что было разорено за годы запустения. За два десятилетия обитель снова стала похожа на цветущий сад.
Ну, для Москвы это хорошо.
Вкус Донского монастыря.
Внутри монастырских стен трудно представить, что обитель как зернышко скрыто в огромном яблоке мегаполиса. В двух шагах от монастыря бурлят людские толпы, сменяют друг друга зеленые бульвары и пыльные проспекты. Круглые сутки людей одолевают суета, переутомление и заботы. Жизнь похожа на бесконечную автомобильную пробку. Ближе к центру города это напряжение растет, но странное дело. В Донском монастыре царят тишина и покой. Сохраняется микроклимат, не подвластный тревожным событиям внешнего мира. Пасторальным это место было не всегда. Меньше века назад в стенах Донского монастыря был заключен под домашний арест патриарх Тихон. Последние годы жизни он жил в этой келье, молился, принимал людей и руководил огромной русской церковью, незадолго до этого доверившей ему патриарший крест. В миру святителя Тихона звали Василием Белавиным. Судьба подарила ему яркую и насыщенную жизнь. В молодости он возглавлял Казанскую семинарию, а в 32 года стал епископом, самым молодым из архиереев той поры. Вскоре владыке Тихону пришлось пересечь океан и возглавить американскую кафедру русской церкви. Кстати, именно русские монахи за 100 лет до святителя Тихона принесли православие на этот континент. За 8 лет служения владыке небольшая епархия стала одной из крупнейших конфессий в США. Тысячи людей становились прихожанами русских храмов, и их потомки – стопроцентные американцы – по праву считают святителя Тихона небесным покровителем своей родины. В Нью-Йорке святитель Тихон познакомился с Яковом Полозовым, который стал его ближайшим помощником. Он сопровождал владыку домой в Россию, был рядом с ним на Поместном соборе 1917 года, избравшим митрополита Московского и Коломенского Тихона всероссийским патриархом. Это произошло в первые же дни после Октябрьской революции. Скоро новая власть начала гонения на церковь. Яков Полозов оставался с патриархом до конца. И однажды, когда в дверь кельи патриарха в Донском монастыре постучали, он вышел первым навстречу убийцам, искавшим Тихона. Похороны Якова собрали всю церковную Москву. Тысячи людей пришли попрощаться с одним из первых новомучеников. Его могила у стен Малого собора Донского монастыря и сегодня, спустя 90 лет, особенно почитается людьми. Оставшись без защиты и помощи, святитель Тихон пережил еще несколько нападений, но не поддался на давление большевиков.
То, что он, наверное, сделал для России в тот очень трагический момент, наверное, не сделал бы никто. Не зря Господь через жребий определил ему быть патриархом всероссийским.
Главное, что было у патриарха Тихона, это, конечно, стойкость в вере. Представьте себе, находясь в полной изоляции под домашним арестом в Донском монастыре, он не знал совершенно в этой изоляции о том, что происходит в церкви. А представители власти, те, которые его охраняли и допрашивали на Лубянке, ему говорили: «Церковь от тебя отказалась. Сегодня новая живая церковь. Той уже Тихоновской церкви, которую ты возглавлял, нет. Откажись от патриаршества, от церкви, благослови этих новых руководителей церкви, Передай им все дела, печати, документы и все остальное. Представьте себе, что это такое. И он устоял.
Это был тот человек, который объединял на тот момент разделенное общество. Это была та фигура, которая смогла вокруг себя собрать все самое здоровое. И взирая на его поведение, на его жизнь, люди ориентировались в этой мгле. Мгле революции, мгле хаоса.
Последний мучительный год своей жизни патриарх, преследуемый и больной, неизменно служил по воскресным и праздничным дням. 23 марта 1925 года он совершил последнюю литургию, а в праздник Благовещения почил. Следуйте за Христом, не изменяйте Ему, не поддавайтесь искушению, не губите в крови отмщения и свою душу. Не будьте побеждены злом, побеждайте зло добром. Такой была последняя проповедь патриарха. На его погребение собралась, казалось, вся Москва. Более 300 000 человек пришли попрощаться со своим патриархом. Выдающийся русский художник Павел Корин был так поражен этим событием, что написал свою главную картину «Русь уходящая». Патриарху было всего 60 лет. За несколько часов до смерти он произнес: «Теперь я усну. Крепко и надолго. Ночь будет длинная, темная, темная». За свою многовековую историю Россия не раз погружалась во мглу. Темные ночи сопровождали и историю Донской обители. Да и родился монастырь в один из таких, казалось, беспросветных дней. В конце 16 века сюда пришло несметное войско хана Казыгерея. Для своего нападения ордынцы выбрали самый незащищенный рубеж на подступах к Москве. Обстоятельства сложились так, что русское войско в те дни воевало на северо-западе страны, и казалось, что столица обречена.
Когда сутычное войско крымского хана Казыгерея подошло к Москве, у царя Федора Яновича было войско очень маленькое, и, казалось бы, никаких человеческих усилий не могло быть для того, чтобы остановить это войско, которое должно было уничтожить город Москву. Но когда была принесена Донская икона Божьей Матери на место стоянки войска царя Федора Яновича, оно стояло как раз на этом, на месте сегодняшнего Донского монастыря, и совершались молебствия, и молитвословия, и слезные просьбы Царицы Небесной через ее чудотворную икону. Несколько суток стояние войска одно против другого, без какой-либо серьезной стычки, без сражения. В одну из ночей в панике снимается татарское войско и бежит. Осталось только догонять и добивать войско Казыгерея. Что это такое? Конечно, никаких оснований человеческих, логики никакой здесь нет. Одно только можно объяснить одним, что действительно это было чудо.
Историки говорят, что усердной молитве царя сопутствовала военная хитрость Годунова. Боярин, в ту пору возглавлявший русское войско, попросту надул ордынцев.
Накануне битвы ставку крымского хана, которая располагалась на Воробьевых горах, прибыл всадник, и даже под пытками он утверждал, что в Москву подошло ополчение. И действительно, на Москве всю ночь горели костры, и создавалось впечатление, что там большое движение народа.
Если Господь вразумил Бориса Годунова к тому, чтобы он прибег к военной хитрости, то эти два исторических момента они не исключают, а дополняют друг друга. Наш монастырь, он как раз основан в ознаменовании события того, что хан Казыгерей не смог все-таки взять Москву. Молитва была услышана.
Ужас Казыгерея был так велик, что московиты не могли догнать его несколько дней. А вернувшись в столицу, поставили на месте походной церкви первый деревянный храм, который через несколько лет сменился каменным. Собор вскоре стали называть «Малым», когда сестры Петра Великого построили и расписали рядом с ним большой собор Донского монастыря. Но еще раньше При самом начале династии Романовых Донская обитель стала одним из постоянных мест царского богомолья. Каждый год из Кремля приносили сюда древнюю донскую икону, по преданию, даровавшую Дмитрию Донскому победу на Куликовом поле. Этим образом благословил князя сам преподобный Сергий Радонежский. Сейчас, спустя 700 лет, главная святыня Донского монастыря находится в Третьяковской галерее. Но 1 сентября ее специально привозят в обитель, где служит сам патриарх.
Когда не имея никакой надежды на спасение, как то было и на Куликовом поле, ибо враг был сильнее, как то было и в 1592 году, когда неприятель подошел к Москве и был сильнее, чем дружина, охранявшая Москву, как и в 17 веке, в смутное время, как и во времена Наполеонова нашествия, как и во времена революции и гражданской войны, разрушившей национальную жизнь нашего народа, как и в грозные годы Великой Отечественной войны. Господь по молитвам Церкви, народа Божьего, святых угодников в земле нашей просиявшей, защищал нашу землю, наш народ и наше Отечество.
Во время царствования Екатерины Великой во второй половине 18 века в Москву пришла чума. Люди умирали сотнями, город не успевал хоронить покойников, и эпидемия разрасталась все сильнее. Начался чумной бунт, главное событие которого случилось здесь, в Донском монастыре.
Архиепископа города Москвы Амвросия убили за то, что он по повелению императрицы убрал одну из икон Божьей Матери в одной из часовен. И, наверное, императрица посчитала, что вот эта икона, может быть, заражается еще больше, прибегая к ней. И разъяренная толпа обвинила архиепископа в том, что он убрал ту святыню, от которой они надеялись получить исцеление. И нашли его в Донском монастыре. Он спрятался на хорах, и один юноша его увидел. И его стащили вниз, и за воротами монастыря убили. Сегодня он похоронен в Малом Донском соборе.
Еще одной страшной страницей летописи монастыря стало нашествие Наполеона. Французы грабили и оскверняли обитель в течение нескольких дней. Это варварство не остановилось даже тогда, когда здесь ночевал сам император Бонапарт. В те дни горела вся Москва. Но удивительное дело, огонь пощадил Донскую обитель. Пожар обошел это место стороной, и монастырь сохранился в прежнем виде. В 20-е годы прошлого века, закрывая монастыри, советская власть приспосабливала их под концлагеря и тюрьмы. Вот и здесь, в Донском, была колония для малолетних преступников. А еще тут устроили антирелигиозный музей и кладбище церковной архитектуры. Со всей Москвы сюда свозили фрагменты разрушенных храмов. Перед взрывом храма Христа Спасителя его удивительные горельефы были привезены сюда. Один из них, кстати, рассказывает историю, имеющую непосредственное отношение к Донскому монастырю, когда преподобный Сергий Радонежский благословил князя Дмитрия на битву с Мамаем. Архитектурный музей в Донском позволил сохраниться многим шедеврам церковного искусства, а идейным вдохновителем спасения церковной старины был выдающийся реставратор и историк архитектуры Петр Барановский. Его прах покоится тут, в некрополе Донской обители, рядом с десятками других выдающихся людей.
Год назад я приехала с мужем, нам хотелось увидеть могилу Шмелева, который здесь перезахоронен был, и могилу Ильина. Я, конечно, не ожидала увидеть такую красоту. Вот, после этого, после нашей поездки сюда заинтересовалась, прочитала много о монастыре и стала регулярно сюда приезжать на этюды. Вот и зимой здесь была, но осенью особенно нравится. Для меня Донской монастырь вот по цвету ассоциируется с цветом вот тех памятников и надгробий, которые вот там с той стороны мы можем видеть. То есть такой зеленоватая медь такая, вот потертая, вот что-то такое, вот состаренный. Вот какой-то такой колорит, наверное, зеленовато-желтоватый, что-то вот такое.
Сен-Жерменское предместье Москвы. Так еще в 19 веке называли некрополь Донского монастыря. Здесь покоится любимая бабушка Пушкина, его дядя Василий Львович Пушкин и много друзей, близких сердцу Александра Сергеевича. Например, Петр Чаадаев, декабрист и автор скандальных философских писем, чья меткая острота до сих пор повторяется как афоризм. Два символа России – это царь-пушка, которая никогда не стреляла, и ни разу не зазвонивший царь-колокол. В некрополе Донского монастыря упокоились многие герои войны 1812 года. Тут лежат известные мыслители князья Трубецкие, русский живописец Василий Перов, а рядом с ним создатель науки аэродинамики Николай Жуковский. А здесь лежит прах профессора Московского университета Василия Ключевского, автора многотомного труда по русской истории, который и спустя 100 лет специалисты считают непревзойденным.
Это замечательный русский историк, замечательный человек, замечательный и как, просто как человек, патриот своей родины, который он настолько ее любил, и все его труды по истории России, они именно вот этой любовью к России, к Отечеству, они пронизаны полностью все.
После возрождения монашеской жизни открылась новая страница и в летописи некрополя Донского монастыря. В 2000 году из Франции сюда был перенесен прах русского писателя Ивана Шмелева, автора знаменитой книги «Лето Господне». В ней Шмелев так рассказывает о празднике Донской иконы Божьей Матери. «Над чернотой народа покачиваются в блеске первые золотистые хоругви. Идет и идет народ, и светлые у всех лица. Сердце мое играет, слезы жгут глаза. Радостно мне. Что-то я постигаю в этот чудесный миг. Есть у людей такое, выше всего на свете, святое. Бог». Донской монастырь никогда не был многочисленным. Его братью даже в самые благополучные годы составляли всего 2-3 десятка монахов. Но во все времена эта обитель привлекала многих людей, самых разных, иногда очень далеких от веры. И сегодня тут бывают дни, когда огромный собор едва вмещает всех желающих помолиться или просто увидеть святыни древней обители, где соединились вместе история русской святости, воинской доблести и отечественной культуры. Донской монастырь, как и 400 и 100 лет назад, снова объединяет людей, стремящихся обрести и укрепить свою веру. Душа человека, как холст, впитывает краски окружающей жизни. Но что отразится на этой картине, свет или мрак, ад или рай, подворотня или окно в мир, зависит только от нас.